Рашка. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Дмитрий Медведев сегодня в Томске провел заседание комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики. В Тегеране во время празднования годовщины Исламской революции вновь прошли столкновения с оппозицией. В Москве был организован пикет в поддержку узбекского фотографа Умиды Ахмедовой. Вот такие темы, а также обзор американских газет и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Российский частный бизнес должен активно инвестировать в новые технологические разработки, а не выжимать последние капли из научно-промышленного потенциала советского периода. Это заявил президент России Дмитрий Медведев сегодня в Томске на заседании комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики. Чтобы преодолеть патерналистские и иждивенческие настроения, конец цитаты, по его мнению, необходимо увеличивать долю инвестиций, направляемых в инновационные проекты. Сейчас с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина. У нее мы, возможно, узнаем самые интересные подробности сегодняшнего заседания. Мелани, добрый день, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Действительно, Дмитрий Медведев сегодня в Томске. У него довольно насыщенная программа. Он не только принимает участие в заседании, он еще побывал на электромеханическом заводе, посмотрел продукцию и разработки резидентов Томской технико-внедренческой зоны, разработки малых инновационных предприятий Томского политехнического университета, чтобы понять, как это все работает, как это все выглядит. И уже после провел заседание комиссии по модернизации экономики страны. Главная тема – действительно привлечение частных компаний в процесс модернизации. Необходимо вкладывать средства в новое производство, инновации, у сырьевого развития страны нет будущего, это отметил президент в Томске. Но бизнес, к сожалению, нужно убеждать инвестировать в инновации, как заметил гендиректор российской венчурной компании Игорь Агамерзян, сегодня он тоже в Томске. Инновации крупному бизнесу не интересны, и принуждать его к инновациям бесполезно. Государству скорее необходимо создавать условия, в которых инновационный бизнес смог бы составить конкуренцию нынешнему крупному бизнесу. Это возможно, но в перспективе, а пока, как сказал Медведев, нужно менять психологию бизнеса, не только крупного, но и среднего, и малого в том числе. Крупного в особенности, потому что он всем обязан государству и обществу за то, что в какой-то момент возник на развалинах советской экономики. Теперь крупному российскому бизнесу пора отдавать долги путем вложения в высокотехнологичное, сложное и рисковое дело. Это заявил президент, отвечая, в частности, на вопросы студентов томских вузов. Встреча со студентами прошла накануне заседания, она длилась почти 2 часа, и вот там спрашивали Дмитрия Медведева о государственной поддержке вузов, о вопросе создания современной технической базы. Говорили об условиях работы молодых ученых, условиях их жизни, как сделать так, чтобы они не уезжали за рубеж. Спросили президента о возможности строительства в Томске студенческого кампуса. Пока нет денег, отметил президент. Но вот что касается поддержки инновационных предприятий, Медведев признался, что льгот для малых инновационных предприятий в стране почти нет. И вот вопрос о льготах, о системе налоговых и таможенных стимулов для инновационного бизнеса также обсуждался на заседании комиссии по модернизации экономики. В этом заседании, надо сказать, приняли участие около 50 высокопоставленных гостей. Они вместе с президентом приехали в Томск. Это министры, промышленники, бизнесмены, руководители крупных российских компаний. У томской власти, как она призналась на этой встрече, одна задача – это влюбить в себя крупный бизнес. Вот по словам губернатора Томской области Виктора Креса, здесь есть все, на что президент делает сегодня ставку, говоря о модернизации экономики, вузы, студенты и наука. Год назад научно-образовательный комплекс Томска стал ведущей отраслью экономики после нефтегазового. Объем инвестиций в него превысил 20 миллиардов рублей. Визит президента, министров и представителей крупнейшего бизнеса в Томск, рассчитывают местные власти, будет иметь отложенный эффект. Гости посмотрят на научную базу, почувствуют запах интеллекта, а, соответственно, в перспективе и денег. Александр.
Спасибо. Я напомню, что с нами на связи была корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина. Ну и в продолжение этой темы. О проблемах модернизации в России обозреватель «Радио Свобода» Диана Асонова сегодня побеседовала с директором департамента стратегического анализа компании ФБК Игорем Николаевым.
Вот сейчас вообще у нас модернизация понимается прежде всего в таком, в технико-технологическом смысле этого слова. Инновации, новые технологии, соответственно, призывы к бизнесу, что надо внедрять новые технологии, энергосберегающие. Вот этого мало. Если в Томске мы наконец услышим, то проблема в конкуренции – это правильно. Новые технологии. Ведь почему они не нужны фактически бизнесу сегодня? Потому что проблемы конкуренции решаются не путем реализации новых технологий. Там нужны другие рычаги, другие механизмы влияния. Я имею в виду административные рычаги. Я имею в виду, что кроме этого, что если у нас, допустим, есть защита внутренних производителей с помощью пошлин соответствующая, то конкуренция тоже не очень ощущается. Инновации сейчас не являются аргументом в конкурентной борьбе. Следовательно, для них нету среды, которая бы стимулировала внедрение этих инноваций. Значит, надо создавать среду. Значит, надо упор делать именно на это. На то, чтобы экономика, которая сейчас отличается низким уровнем конкуренции, наоборот, отличалась высоким уровнем конкуренции. Тогда бизнесу будет деваться некуда. Если он хочет выжить в такой экономике, ему надо будет внедрять эти инновации, внедрять новые технологии. Вот главное, что надо делать. Вот полного понимания этого пока не было, к сожалению.
Если по госкомпаниям главный стимул для менеджмента к инновациям, к исполнению наказов сверху, это возможность остаться еще там на год руководить соответствующей компанией, то есть, ну, своего рода ставка в этом деле – это кресло. А что, в первую очередь, препятствует частникам? Какие могут быть стимулы?
Вот просто даже попытаться убрать административные барьеры, если этого будет недостаточно. Проблема в другом. Если чиновничество мотивировано по-прежнему, чтобы иметь какую-то ренту с бизнеса, проблема остается, мотивация у административной системы остается одна – снимать вот эту административно-статусную ренту. Поэтому главное – это какой административный аппарат. И здесь мы приходим к выводу, что значит надо проводить реальную административную реформу, не показушную по образцу середины 2000-х годов, когда мы там перетряхивали структуру исполнительной власти или определяли, что одного министра должно быть два замминистра. Но это не административная реформа. Настоящая административная реформа – это действительно, когда у нас появляется эффективный административный аппарат. Вот и получается, мы хотим инновационную экономику. Надо, чтобы экономика была тогда с высоким уровнем конкуренции, именно она восприимчива к инновациям. Нужна такая экономика, необходима реальная административная реформа. То есть, потянув заодно, оказывается, что нам надо сделать и это, и это, и это. Это гораздо дальше, чем то, на что вроде бы власти могут сегодня пойти. Вот в этом большая проблема. Но не осознавая эту проблему и не делая необходимых вещей именно в такой последовательности, никакой инновационной экономики у нас не будет. Все взаимосвязано.
Фактически сейчас бизнесу, скажем так, выгоднее инвестировать, ну, грубо говоря, в чиновника, которого зависит его благополучие, да, чем в новые технологии.
Именно
правильно,
так.
Я понимаю?
Он проблемы свои, если у него конкурент появился какой-то, он договорится с чиновником, что у этого конкурента за определенную мзду, естественно, будут проблемы, и он уйдет с рынка. Вот как реально-то решаются проблемы конкуренции. Зачем ему думать, что там внедрять, какие-то новые продукты изобретать? Это будет дороже и менее действенно в нынешних условиях. Вот она реальность, увы, сегодняшней жизни хозяйственной.
Напомню, что это было мнение директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии проходит спецоперация по задержанию боевиков. Сообщается об убитых и раненых с обеих сторон. Хамовнический суд Москвы в пятницу вынесет решение по ходатайству прокуратуры о продлении сроков содержания под стражей Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Мосгорсуд в четверг приостановил снос еще одного из домов в московском поселке Речник до окончания проверки Генеральной прокуратуры. Суд в Республике Тува приговорил инспектора дорожно-патрульной службы, застрелившего школьника и ранившего его подругу, к году и трем месяцам лишения свободы. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сегодня впервые после второго тура выборов президента появилась перед общественностью и провела заседание кабинета министров. В штабе Тимошенко заявляют, что она готовится оспорить результаты выборов. В Иране лидер оппозиции Мехди Каруби и бывший президент Мохаммад Хатами подверглись нападению во время празднования в Тегеране очередной годовщины исламской революции. Финансовый кризис в Греции – главная тема обсуждения на встрече лидеров 27 государств Евросоюза, который пройдет сегодня в Брюсселе. В США из-за снежного бурана отменены сотни авиарейсов. В Вашингтоне закрыты многие правительственные учреждения. Ну, я хотел бы, как всегда, добавить, что все последние новости Радио Свобода, а также еще многое-многое другое, вы всегда найдете на нашем сайте по адресу svobodanews.ru. А нашу программу «Время свободы» сегодня продолжит обзор свежих американских газет. И с нами на связи из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. И мой первый вопрос к вам. Давайте начнем с того, что пишет американская пресса о России.
Здравствуйте, Александр. «Россия в тупиковой ситуации». Статья под таким заголовком помещена в «Нью-Йорк Таймс». Ее автор Фрейзер Кэмерон, директор независимого центра ЕС «Россия», комментирует заявление президента Дмитрия Медведева и первого вице-премьера Игоря Шувалова о необходимости сменить курс и улучшить инвестиционный климат. Автор напоминает, что Владимир Путин еще 10 лет назад обещал обеспечить верховенство закона и побороть коррупцию. Но это при Путине у ЮКОСа, Shell и British Petroleum отняли активы. Это при Путине выросло количество убийств журналистов, которые остались безнаказанными. Путину нисколько не удалось поощрить инвестиции в новые отрасли промышленности, технологии и инфраструктуру, считает автор и продолжает. Сегодня для России наступил кризисный момент. Средства, накопленные на черный день, вот-вот иссякнут. Единая Россия не видит необходимости переменах, а большинство депутатов Госдумы заинтересованы скорее в личном обогащении. Что касается внешней политики, то переговоры с Евросоюзом о партнерстве зашли в тупик. Россия никак не может решить, вступать ли во Всемирную торговую организацию. У российской элиты все еще преобладает менталитет «все или ничего». Фактически между Медведевым и Путиным нет принципиальных различий, считает автор статьи и делает вывод о том, что перемены в России имеют унылые перспективы. Но общественное мнение в России испытывает все больше раздражения бездействием правительства, и в ближайшее время ситуация может стать взрывоопасной, считает автор статьи в «Нью-Йорк Таймс» Фрейзер Кэмерон. Александр?
Алан, мы, конечно, можем сейчас с вами поговорить о том, что газеты пишут на какие-то международные важные темы, но все-таки мне хотелось бы немножко сменить обычный порядок вот наших бесед с корреспондентами, которые делают обзоры прессы, поскольку вы сейчас буквально находитесь сами вот в эпицентре событий. Мне хотелось бы спросить, как американская пресса комментирует невиданные снегопады, которые в эти дни обрушились на Вашингтон, и вы также можете добавить, как очевидец, что-то от себя, пожалуйста.
Ну, значит, как американская пресса, значит, сегодня в «Вашингтон-Пост», Александр, есть статья обозревателя газеты Роберта Маккартни. Он просто берет и делит свой комментарий на две части. В одной он перечисляет тех, кто в результате удара снежной стихии оказался в проигрыше, соответственно, в другой – тех, кто оказался в выигрыше. К первой категории автор относит отцов города, которые претендуют на звание столицы мирового класса, плохо позаботились о расчистке от снега улиц, включая самые центральные улицы. Тот же самый упрек в адрес властей сопредельных штатов – Вирджинии и Мэриленд. Не на высоте оказалось и столичное метро, которое в эти дни ходит с перебоями и только по подземным участкам. Не говоря уже об энергетической компании «Пепко», которая оправдывала обрушение линий электропередач большим количеством деревьев. Выигрыши же, по мнению автора комментария, оказались телевизионные предсказатели погоды. Они давали удивительно точные прогнозы, которые, возможно, сохранили многим жизни, особенно в минувшую среду. Далее следуют продуктовые магазины и кофейни. Оставаясь открытыми в дни, когда все остальное было парализовано, они получили хорошую прибыль от наплыва клиентов. Выигрыши также дух товарищества и взаимопомощи. Тех, кто остался без электричества, соседи приглашали скоротать время у них в доме. Владельцы мощных джипов вытаскивали из сугробов менее удачных автомобилистов. В одном квартале полдюжины соседи моментально лопатами расчистили путь от крыльца к дороге для женщины, которая ожидала начала родов. Об этом пишет обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Роберт Маккартни. Александр.
Алан, ну и последний вопрос. Вы вот сами наблюдаете сейчас именно вот такую картину. Сообщается в новостях о задержках сотен авиарейсов, о каких-то других катаклизмах, вот, которые продолжаются прямо сейчас. Это так?
Александр, да, конечно, аэропорты продолжают бездействовать, сотни авиарейсов отменены, но тем не менее жизнь продолжается. Очень забавно, очень весело видеть, как люди выходят, расчищают свои, свое крыльцо, свои автомобили. Обычно такая, знаете, житейская какая-то такая деятельность. В данный момент у нас сейчас ярко светит солнце, очень ветрено, небольшое облако, и мое личное мнение такое, что скоро все пойдет на поправку, и через несколько дней снег сойдет, и все возвратится на круги своя.
Алан, благодарю. Я напомню, что с некоторыми интересными публикациями в сегодняшних американских газетах, а также нас познакомил Алан Давыдов, который также рассказал нам о том, что сейчас происходит в Вашингтоне, на который обрушилась мощнейшая снежная буря. Мы продолжаем «Время свободы». В Тегеране, как я сказал, читая сводку новостей, тысячи сторонников правительства во главе с президентом Махмудом Ахмадинежадом вышли сегодня на демонстрацию, посвященную 31-й годовщине исламской революции в Иране. На улице вышли также и сторонники оппозиции, которые столкнулись с очень жестким противодействием со стороны сил безопасности. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
По сообщениям оппозиции, силы безопасности применяли жесткие меры для разгона сторонников оппозиции, которые вышли протестовать на улице Тегерана. Полиция открыла огонь и применила слезоточивый газ. Лидер иранской оппозиции Мехди Каруби также был среди митингующих. По словам сына Каруби, его отец в настоящее время цел и невредим. Вот что он рассказал «Радио Свобода».
Агенты сил безопасности начали жестоко избивать находившихся людей и охранников. Они бы не стали трогать самого Мехди Каруби дубинками, но избивали телохранителей и сопровождающих его людей. Агенты также стреляли в людей шариками с краской, чтобы затем можно было этих людей отличить от других и избить.
По словам Хасейна Каруби, его отец был вынужден покинуть место митинга из-за столкновений с силами безопасности.
Их действия были очень жестокими, и Мехди Каруби вынужден был забраться в машину одного из сопровождающих людей, но силы безопасности разбили стекла, помяли машину.
Столкновения сил безопасности со сторонниками оппозиции произошли одновременно с демонстрацией нескольких тысяч сторонников правительства во главе с Махмудом Ахмадинежадом. Колонна с президентом направилась к площади Азади, по-русски площадь Свободы. Многие из сторонников оппозиции сегодня арестованы. Хасейну Каруби сообщили, что его младший брат схвачен. Оппозиционные сайты сообщают, что бывший президент Мухаммад Хатами также был задержан на одной из улиц, ведущий к площади. Его вынудили покинуть эту территорию. Ранее иранские власти предупреждали оппозицию, что любые акции в день годовщины исламской революции 1979 года будут подавляться. Очевидцы говорят, что полицейских, разгонявших протестовавших, было сотни. За несколько дней до годовщины в стране ухудшилась интернет и телефонная связь. Таким образом, по мнению экспертов, власти пытаются мешать активистам оппозиции общаться и организовывать акции протестов. В последние дни власти также произвели ряд арестов, были показательно осуждены участники в протестах против режима Ахмадинежада, а также подозреваемые в организации беспорядков в день годовщины исламской революции. Обозреватель радио «Свободная Европа» радио «Свобода» Гульнас Исфандери считает, что иранское население разочаровано политикой властей и недовольство людей на фоне социальных, экономических и политических проблем с каждым годом увеличивается.
По статистике, в Иране более 3 миллионов наркозависимых. Эксперты называют большую цифру. Известно, что все поступает из Афганистана или других стран, и наркотики очень дешевые. Молодежь употребляет их, и эта проблема становится еще актуальнее на фоне безработицы и пессимистичного настроения людей. Это была обозреватель радио «Свободная Европа», радио «Свобода» Гульнас Исфандери. Малика Рахманова для «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У посольства Узбекистана в Москве сегодня прошла акция в поддержку фотографа и документалиста Умиды Ахмедовой, которую в минувшую среду суд Ташкента признал виновной в оскорблении образа и традиций страны. Причиной стали ее фотографии повседневной жизни простых людей в Узбекистане и документальный фильм «Бремя девственности». Сразу после вынесения приговора Ахмедова была амнистирована. Поддержать коллегу к узбекскому диппредставительству пришли московские фотографы, журналисты и режиссеры. На этой акции побывал и корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Организаторы пикета поддержки Умиды Ахмедовой громко предупреждали всех пришедших, что согласно разрешению столичных властей, единовременно принимать участие в акции может не более 10 человек. Это требование настойчиво повторяли и милиционеры, дежурившие у главного входа в здание. Несколько пикетчиков взяли в руки фотографии Ахмедовой и плакаты «Свобода творчества», «Право художника», «Узбекистан, гордись Умидой». Предварительно все посчитались, чтобы не нарушить численный состав на пикете. Буквально через пару минут стало ясно, что сторонников узбекского фотографа гораздо больше 10 человек. Дежурство на акции превратилось в круговорот пикетчиков у здания посольства. Группами люди отходили от общей массы участников акции и передавали свои фотографии и плакаты, а также национальные узбекские халаты и тюбетейки новым участникам. Говорит участник пикета фотограф Олег Климов.
Мы все из одного пространства, которое называется Советский Союз. Мы все пережили, что называется, диктатуру власти. И, например, лично я был депортирован в 92-м году из Узбекистана только потому, что встретился с оппозицией. Нам кажется, что это попытка узбекской власти контролировать мировоззрение фотографов и его точку зрения. И, естественно, это профессиональный протест и поддержка Умиды. Во-первых, там ничего ужасного нет в этих фотографиях. А во-вторых, у каждого фотографа есть свой взгляд, и он имеет право показывать и выражать свой взгляд.
Власти Узбекистана обвинили Умиду Ахмедову по двум статьям Уголовного кодекса – клевета и оскорбление. Причиной возбуждения дела стал документальный фильм «Бремя девственности» и фотоальбом «Женщины и мужчины от рассвета до заката», посвященный жизни в Узбекистане. В среду суд Ташкента признал Умиду Ахмедову виновной в оскорблении образа и традиций Узбекистана. Однако уже в здании суда ее амнистировали, говорит участник пикета фотограф Виктория Ивлева.
Многие почему считают, что суд завершился ее освобождением. Умиду не посадили, но она остается преступницей, потому что то, что потребовал прокурор, признать ее виновной в клевете и оскорблении узбекского народа, ее в этом и признали, просто амнистировали в зале суда. И это, конечно, сделано для того, чтобы запугать и людей в Узбекистане, а может быть и в других странах, чтобы неповадно было. Но мы пришли и принесли Умиде на работы, чтобы все вот посмотрели. Мне кажется, что в этих работах есть только любовь к своей стране, к своему народу. Мне кажется, что, наоборот, люди, которые за это пытаются посадить. Вот у меня к ним вопрос, любят ли они на самом деле свою страну. Потому что когда смотришь на эти фотографии, то хочется сразу туда поехать, побыть среди этих людей, посмотреть, пожить вместе с ними, поснимать их, потому что они замечательные.
Аналогичный пикет поддержки Умиды Ахмедовой сегодня состоялся у узбекского посольства в Париже. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, в эфире информационная программа «Время свободы». И перед тем, как мы продолжим, скажу, что в 19 часов по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» всегда ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Михаил Соколов. А в гостях в московской студии «Радио Свобода» политик и политолог Владимир Рыжков и президент Ассоциации приватизируемых и частных предприятий Григорий Томчин. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии проходит спецоперация по задержанию боевиков. По предварительным данным, убиты более 4 сепаратистов, ранен один сотрудник правоохранительных органов. Хамовнический суд Москвы в пятницу вынесет решение по ходатайству прокуратуры о продлении сроков содержания под стражей Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», на сегодняшнем заседании суд заслушал мнение подсудимых и их защитников. Московский городской суд в четверг приостановил снос еще одного из домов в московском поселке Речник до окончания проверки Генеральной прокуратуры. Накануне судом было принято решение приостановить снос другого жилого строения на территории поселка. Суд в республике Тува приговорил инспектора дорожно-патрульной службы, застрелившего школьника и ранившего его подругу, к году и 3 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в четверг впервые после второго тура выборов президента появилась перед общественностью и провела заседание кабинета министров. В штабе Тимошенко заявляют, что она готовится оспорить результаты выборов. В Иране лидеры оппозиции Мехди Каруби и бывший президент Мохаммад Хатами подверглись нападению во время празднования в Тегеране очередной годовщины исламской революции. Утром в иранской столице состоялся многотысячный митинг сторонников президента Махмуда Ахмадинежада. Финансовый кризис в Греции – главная тема обсуждения на встрече лидеров 27 государств Евросоюза, которая пройдет сегодня в Брюсселе. В Соединенных Штатах из-за снежного бурана отменены сотни авиарейсов. В Вашингтоне закрыты многие правительственные учреждения. В Петропавловске-Камчатском члены экипажей 12 рыболовецких судов начали пикетирование региональной общественной приемной премьер-министра Владимира Путина. Сотни рыбаков более года остаются без заработка. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Я, как всегда, напоминаю, что все последние события, новости «Радио Свобода», наши эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, специальные рубрики и проекты, видеокомментарии и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире один из редакторов сайта «Радио Свобода» Михаил Шевелев. Михаил, здравствуйте. Давайте мы расскажем слушателям, на что, по вашему мнению, в первую очередь, им сегодня следует обратить внимание на сайте «Радио Свобода».
Я бы считал, что сегодня на сайте «Радио Свобода» нашим читателям и слушателям имеет смысл обратить внимание вот на какие материалы. Прежде всего, публикация под заголовком «В ожидании жареного петуха». Несмотря на некоторую фривольность, этот заголовок точно отражает суть материала. Это рассказ о том, как идет обсуждение известного доклада Института современного развития, который вызвал столько шума в последние дни. И это некоторая полемика между одним из авторов этого доклада, экономистом Евгением Гонтмахером, и научным руководителем Высшей школы экономики Евгением Григорьевичем Ясиным. Привлекает мнение последнего, поскольку Евгений Гонтмахер уже имел много возможностей высказаться по наболевшим проблемам, которые описаны в этом докладе. А вот мнение Евгения Ясина, я бы обратил внимание на следующую мысль в его словах. У России осталось не более 10 лет на то, чтобы провести модернизацию и не превратиться во второразрядную провинциальную державу. Еще одна публикация на сайте «Радио Свобода», swobodanews.ru, это материал Ирины Лагуниной, международного обозревателя «Радио Свобода», который озаглавлен так. «Иран. Кот, притворяющийся львом». Это довольно подробный анализ тех внутренних процессов, которые происходят в Иранской республике. И мнение специалистов о том, что внутренние слабости Ирана столь велики, что страхи международного сообщества перед этим режимом преувеличены, на мой взгляд, заслуживает внимания и изучения со стороны наших читателей и слушателей. Когда они зайдут на сайт «Радио Свобода», я бы порекомендовал им еще обратить внимание на публикацию обозревателя «Радио Свобода» Вадима Дубнова. Она называется «Раскол в пределах статистической погрешности». И это такой экспресс-анализ той статистики украинских выборов, которая уже сейчас доступна. И вот этот экспресс-анализ выявляет очень любопытную тенденцию. Раскол украинских избирателей и украинского общества на восточную и западную часть постепенно сглаживается. Так считает обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов. С его и другими публикациями вы можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» swobodanews.ru.
Михаил, спасибо. Я напомню, что с нами в эфире был один из редакторов сайта «Радио Свобода» Михаил Шевелев. Мы продолжаем программу «Время свободы». Предприниматели Ульяновска, которые по просьбе военных участвовали в ликвидации последствий взрывов на складе военных припасов «Арсенал» в ноябре прошлого года, до сих пор не получили от Министерства обороны России обещанной компенсации затрат на стройматериалы и зарплату рабочим. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Около десятка ульяновских предпринимателей подписали письмо президенту страны, министру обороны и губернатору области. Они озабочены тем, что Минобороны, которое привлекло их к ремонту поврежденных взрывами домов в военном городке Арсенала, задерживает деньги за выполненную работу. На восстановлении военного городка работали более 400 сотрудников 20 частных фирм, потому что ремонтные бригады, сформированные самими военными, не справлялись с объемом работ. Частники потратили более 20 миллионов рублей собственных средств. Министерство обороны обещало рассчитаться с ними в декабре. Обращение к президенту и главе Минобороны было отправлено 22 декабря, но денег до сих пор нет. По сообщению пресс-службы правительства Ульяновской области, Минобороны планирует, еще только планирует, выделить 27 миллионов рублей на восстановление пострадавшей социальной сферы и 175 миллионов рублей обещано передать акционерному обществу «Оборонстрой» для расчета за ремонтные работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на 31-м арсенале. Говорит руководитель фирмы «Курс» Михаил Антонов, один из тех, кто откликнулся на призыв военных помочь с ремонтом военного городка.
Кроме меня там еще работало много организаций, которые, на честное слово, рабочих вывели, и рабочие сейчас сидят у них как бы на шее и говорят, нам нужно кормить детей. Я сделал где-то на 2 миллиона 300 тысяч ориентировочно. Это утепление контура пленкой, потом остекление окон в домах по улице Балтийской. Я работал внутри арсенала. Я своим людям отдал зарплату, половину того, что они заработали. Вторую половину сказал, когда мне Министерство обороны отдаст деньги. Приказа письменного до сих пор министр обороны не подписал.
400 человек около месяца проработали в условиях аврала, но зарплаты не получили. С некоторыми фирмами заключала договоры 529-е военно-строительное управление. Потом оказалось, что это управление банкрот. Военные пообещали бизнесменам другого партнера, понадежнее, но никаких документов больше не поступало, говорит Михаил Антонов. На вопрос, почему предприниматели не потребовали четко оформленных юридических гарантий, он отвечает.
Никто же не думает о том, когда рвануло. Попросили, надо делать. Мы знаем, что нас не кинет наше родное государство. Мы ему верим, мы надеемся, что это все будет. Тем более, что такая ситуация, это же не каждый день рвут снаряды.
Никто там не стонал, не плакал, да, часу ночи работали.
Пресс-секретарь Совета безопасности Ульяновской области Азат Сибишов знает, что строительное подразделение Минобороны заключало с частными строителями договоры.
Да, договор у них был заключен, но это ведомство Министерства строительства. Деньги с Министерства обороны выделили, но пока они не дошли.
В областном министерстве строительства говорят, что документов из Минобороны не получали, поэтому комментировать нечего. Когда была нужна наша помощь, были обещания и гарантии. Сегодня нет ни того, ни другого, говорят предприниматели. Десятки подрядных организаций были привлечены для ликвидации разрушений и за пределами военного городка, то есть в зоне ответственности муниципалитета. Взрывная волна выбила стекла и двери более чем в 200 жилых домах. С директором специализированного управления номер 63 Виталием Запасовым я говорил через два дня после аварии, около девятиэтажки, где рабочие Су-63 занимались остеклением окон.
Работаем. Завтра стараемся закончить.
Вам компенсируют эту работу?
Должны компенсировать. Должны, конечно.
По словам заместителя мэра Ульяновска Александра Букина, восстановительных работ в городе выполнено почти на 27 миллионов рублей. Из них около 17 миллионов уже переданы подрядным организациям. Остальные будут выплачены вскоре. Это деньги из областного и городского бюджета, говорит Букин.
С Минобороны мы пока не получили. В пятницу мы должны выехать со всей документацией, подтверждающей. И потом здесь нам с вами определиться. У нас две доли ответственности по арсеналу. Первая доля ответственности – это муниципальное образование. Город Ульяновск, это касается нашего жилья. Но у нас еще есть закрытый городок, где 30 жилых домов, так сказать, улица Балтийская. И это зона ответственности чисто Минобороны.
Министерство обороны готово отказаться от своей ответственности за военный городок и намеревается передать дома на улице Балтийской в муниципальную собственность. Ульяновск уже согласился принять ведомственное жилье военных. Но в каком виде эти дома отойдут городу? В ветхом или отремонтированном? Или Минобороны отдаст городу вместе с домами и деньги на их ремонт, об этом в подписанном соглашении о передаче ничего не говорится. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Международный институт прессы опубликовал ежегодный доклад о свободе прессы в мире. По данным института, штаб-квартира которого находится в Вене, в прошлом году в мире при исполнении профессиональных обязанностей погибли по меньшей мере 110 журналистов. Во многих странах, в том числе и в России, власти оказывают давление на независимые СМИ, чтобы не допустить распространения объективной информации о важных событиях, считают авторы доклада. Эту тему продолжит Андрей Шароградский.
Иран стал главным тюремщиком для журналистов в мире, говорится в докладе Международного института прессы. Под руководством верховного духовного лидера Ирана Аятоллы Хаменеи средства массовой информации в стране подвергаются жесткому давлению. Только в 2009 году в тюрьме оказались более 100 журналистов и блогеров, освещавших президентские выборы в Иране, говорит ответственный редактор доклада «Свобода прессы в мире» Энтони Миллс. Правительство принимает жесткие меры контроля за всеми средствами передачи информации, за блогерами, журналистами, за всеми теми, кто передавал хоть какую-то информацию о спорных президентских выборах в июне. Это пример попыток правительства душить диссидентские настроения с помощью удушения независимой журналистики, пример попыток добиться того, чтобы не появилась ни одна новость о событиях, имеющих огромное влияние на ситуацию в стране. У многих иранских газет, поддерживавших реформы, была отнята лицензия, что привело к прекращению их выхода, отмечается в докладе Международного института прессы. Документ содержит также список имен журналистов, погибших в мире в минувшем году. Самый длинный за последние десятилетия подобный список насчитывает 110 имен. Всего за последние 10 лет при выполнении профессионального долга были убиты 735 репортеров, 170 из них в Ираке. Энтони Миллс. В отличие от прошлых десятилетий, в ходе таких конфликтов, как конфликты в Ираке, Афганистане, Сомали, Пакистане, по журналистам велся прицельный огонь. Это резко изменило характер освещения боевых действий, уменьшило количество поступающей информации и привело к ее недостатку для нормального осмысления сложных событий, что не может не беспокоить. Среди стран, где журналисты гибнут чаще всего, Россия занимает одно из первых мест. С 2000 по 2009 годы в стране погибли 35 журналистов, в том числе пятеро в прошлом году. Надежды на более спокойный, чем прежде, год были разрушены уже 19 января, когда в центре Москвы вместе с адвокатом Станиславом Маркеловым была убита репортер «Новой газеты» Анастасия Бабурова. В том, что касается убийств журналистов, в России годами складывалась атмосфера безнаказанности. В абсолютном большинстве случаев убийцы не были найдены, осуждены и наказаны. Наличие такой атмосферы поощряет других на подобные нападения и убийства. В докладе Международного института прессы отмечается некоторое улучшение положения в Ираке, где только в 2007 году были убиты более 40 сотрудников средств массовой информации. В 2009 году в стране погибли 4 журналиста, продолжает Энтони Миллс. То, что в Ираке погибло меньше журналистов, хорошая новость. Однако мы по-прежнему очень озабочены той опасностью, которой подвергается свобода прессы в стране. В Пакистане, где в прошлом году в долине Сват шли тяжелые бои между пакистанской армией и отрядами движения «Талибан», были убиты 8 репортеров. Пятеро из них погибли в приграничной северо-западной провинции. В определенный момент во время боевых действий журналисты были вынуждены бежать из долины Сват, газеты там перестали выходить. В результате наступления на талибов, которое вели правительственные войска, практически не освещалось в прессе. В декабре прошлого года террорист-смертник попытался проникнуть в здание Пешаварского пресс-клуба, а когда ему не удалось этого сделать, он взорвал себя вместе со случайными прохожими. Чрезвычайно опасным местом для журналистов в 2009 году оставался и Афганистан. Три сотрудника СМИ погибли, в том числе журналист и переводчик Султан Мунади, который был застрелен при попытке добиться освобождения взятого в заложники коллеги из газеты «Нью-Йорк Таймс». В докладе Международного института прессы говорится также о том, что нападение и убийство сотрудников средств массовой информации, дающих возможность высказывать отличную от официальной точку зрения и ведущих независимое расследование уголовных преступлений, по-прежнему распространены в Центральной Азии. Авторы доклада выражают озабоченность в связи с положением со свободой слова в Казахстане, особенно в свете нынешнего председательства этой страны в ОБСЕ, организации, которая особое внимание уделяет защите гражданских свобод. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В Москве 16 часов 46 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии проходит спецоперация по задержанию боевиков. Сообщается об убитых и раненых с обеих сторон. Мосгорсуд в четверг приостановил снос еще одного из домов в московском поселке Речник. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в четверг впервые после второго тура выборов президента появилась перед общественностью и провела заседание кабинета министров. В Иране лидеры оппозиции подверглись нападению во время празднования в Тегеране 31-й годовщины Исламской революции. Финансовый кризис в Греции – главная тема обсуждения на встрече лидеров 27 государств Евросоюза, которая открывается сегодня в Брюсселе.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Доклад ИНСО. Россия в ожидании жареного петуха.
Комментарии экспертов.
Ирина Лагунина. Иран – кот, который притворяется львом.
Право автора.
Илья Мельштейн о чувстве госбезопасности.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к новостям экономики. Российская компания «Solers» и итальянский концерн «Fiat» подписали в четверг соглашение о создании совместного предприятия по производству легковых автомобилей. Насколько перспективным может оказаться новый этап сотрудничества давних партнеров? Об этом мой коллега Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Fiat и Solers, тогда еще Северсталь Авто, объявили о создании стратегического альянса 5 лет назад, пообещав наладить в России сборку моделей итальянского концерна, как легковых, так и коммерческих. Уже через год на Набережных Челнах, на базе бывшего завода малолитражных автомобилей, началось производство седана Fiat Albia. К сегодняшнему дню, к моменту создания совместного предприятия, в этой линейке уже 3 модели, а на подходе и 4-я, выпуском которой стороны намерены заняться уже в рамках нового бизнеса. Говорит аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Напомню, что «Фиат» и «Солерс» сотрудничали давно, и в этом году, даже без создания масштабного СП, и так планировалось наладить выпуск седана «Линея». До этого «Солерс» вместе с «Фиатом» выпускали седан «Альбия» и практически легкий коммерческий автомобиль «Фиат Дубла». И, естественно, не будем забывать о легком коммерческом автомобиле «Фиат Дукате», который может занять существенную долю рынка, потеснив с него конкурентов. Уточню, что для и седанов, и «Дукате», и «Дубла» были уже готовы производить комплектующих, как сам «Solers» их производил, так и поставщики «Solers».
В Набережных Челнах компания «Solers» производит также внедорожники южнокорейской компании «Санйон». Однако теперь их сборка постепенно будет перенесена на Дальний Восток, где российский автопроизводитель организовал новое производство. Севастьян Козицын продолжает.
Здесь совпали интересы компании и государства. Напомню, что властей всегда был интерес к дальневосточному региону, где главенствуют автомобили японского производства. И нашим автомобилям, что иностранных марок, что отечественного производства, тягаться с ними практически бесполезно. А «Solers» согласился выстроить на государственные деньги фактически этот завод. Ну, естественно, это заемные средства, которые компания когда-то должна будет вернуть. Так вот, «Солерсу» было выгодно перенести до производства, в частности, корейских автомобилей, наладить там производство автомобилей «Исузу», потому что за счет логистики компания могла бы чуть сэкономить.
Подобную диверсификацию автосборочного бизнеса компании «Solers» поддерживает и аналитик инвестиционной компании «Атон» Юлий Матевосов. Он также считает, что разделение производства итальянских и южнокорейских автомобилей по регионам полностью соответствует нормам логистики.
Мне видится, что у Solersa достаточно интересный проект, причем, я бы сказал, даже два проекта. Первый – это тот, что они почти, собственно, закончили реализацию на Дальнем Востоке. Это вот проект с корейцами по Саньонгу. И второй момент – это то, что на освободившихся мощностях здесь, в набережных Челнах, то есть в Центральной России, они будут расширять дальнейшую сборку новых моделей Fiat. Мне кажется, что вот эти, по сути дела, два, с моей точки зрения, разных проекта, но оба проекта, с моей точки зрения, достаточно удачные.
В чем же все-таки плюсы принятого компанией Solers решения? По словам Юлия Матевосова, они очевидны и в том, и в другом случае.
Во-первых, то, что касается дальневосточного проекта, мне кажется, логистика там в пользу Solers, поскольку машинокомплекты везут из Кореи, собственно, там их собирают, дальше ставят машину на платформу и везут, так сказать, в Центральную Россию отчасти, а часть продают в дальневосточном и сибирском регионе. Кроме того, насколько я помню, обсуждался, опять же, вопрос о субсидировании даже железнодорожного тарифа, по-моему, по перевозке части корейских внедорожников в Центральную Россию. Что же касается дальнейшего проекта с Фиатом, то это, опять же, использование существующих производственных мощностей с одной стороны, и с другой стороны выход на просто новые, ну, как бы, подсегменты рынка автомобилей здесь в России. Потому что по плану они планируют собирать автомобиль класса С, это Fiat Linea. Поэтому в обоих случаях, мне кажется, это позитивно.
Сейчас производственные мощности завода Solers в набережных Челнах составляет 75 тысяч автомобилей в год. Причем они используются не полностью. Новый проект, как считает аналитик компании Broker Credit Service Севастьян Козицын, вполне способен обеспечить полную загрузку предприятия.
Если этот проект осуществится, то совокупный объем производства седанов и Fiat Doblo может достигнуть там, 75 тысяч автомобилей в год примерно. Но это если они будут востребованы рынком.
Не исключено, что в набережных Челнах Solers будет собирать не только модели Fiat. Аналитики допускают, что в будущем там же может быть организована сборка внедорожников Jeep американского концерна Chrysler, пятую часть акций которого в 2009 году купил итальянский концерн. В целом эксперты называют удачным решение компании Solers и Fiat, выбравших друг друга в качестве партнеров. Итальянский автопроизводитель, еще несколько лет назад испытывавший трудности, сегодня, по словам аналитика инвестиционной компании «Атон» Юлия Матевосова, занимает устойчивую позицию на мировом автомобильном рынке.
Мне тяжело судить про Fiat как бы в таком мировом масштабе, но мне кажется, что она была одной из тех компаний, которая, в общем-то, относительно безболезненно пережила кризис, если так можно сказать. Во всяком случае, очевидно, что, наверное, ее потери были, ну, меньшими, чем у некоторых других автопроизводителей мирового уровня. Поэтому в данном случае сотрудничество именно, наверное, с Fiat'ом для Solers'а, оно тоже позитивно.
Не менее перспективен и российский партнер проекта компания Solers, говорит аналитик брокер кредит-сервиса Севастьян Козицын.
Solers славится широкой диверсификации своей продукции. Он производит самое большое количество марок, причем автомобили в разных сегментах, как ценовых, так и по предназначению автомобиля. И за счет именно этого компания больше защищена от стагнации или продолжающегося падения автомобильного рынка России, чем другие компании.
В перспективе стороны планируют расширить производственные мощности совместного предприятия до 500 тысяч автомобилей в год. Таким образом, альянс компаний Solers и Fiat уже претендует на роль второго по величине в России производителя легковых автомобилей.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. В Праге, как и в очень многих городах Европы, этой зимой бездомные люди чаще, чем обычно, умирают на улице от обморожения. Пражский магистрат пытается помогать разными способами. Например, в этом году для бездомных впервые отменили плату за услуги известного в городе ночлежного дома на воде, где они могут переждать морозную ночь. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Чуть вдалеке от празднично освещенных отелей на набережной Волтавы пришвартован корабль «Гермес». Тоже гостиница, только для бездомных. Уже третий год каждую ночь сюда приходят люди, живущие без постоянной крыши над головой, чтобы за 20 чешских крон, то есть примерно за 1 доллар, принять душ, съесть горячий суп с чаем и поспать на чистом постельном белье. Из 3500 по официальной статистике пражских бездомных сюда помещаются только 230. В запасе есть еще 50 раскладушек на случай, если всем не хватит кровати в каютах. Хотя, по словам управляющей Людмилы Томишевой, не все бездомные согласны принять правила пребывания на корабле. Типичные требования для поступления на ночлег в любое время года, за исключением чрезвычайных ситуаций в морозные дни, это способность заплатить 20 крон, а также соблюдение правил нашего жилищного кодекса. Человек не может прийти сюда пьяным, он должен быть совершеннолетним, соблюдать дисциплину и следить за личной гигиеной. Условия пребывания на корабле просты. Чтобы получить место в каюте, необходимо прийти вечером с 6 до 8, взять номерок от койки и быть готовым покинуть помещение в 6 утра. Днем сотрудники занимаются уборкой и готовятся к вечернему приему посетителей. В этом году из-за морозов корабль открыт даже днем, но с марта он снова начнет работать только ночью. Гермес принимает бездомных не только в зимнее время, хотя летом желающих остаться на ночь не так много. Когда тепло, бездомные вместо подъема ранним утром предпочитают нерушимый сон либо в парке, либо в заброшенных столичных домах. На корабле существует два отсека – отдельно для мужчин и отдельно для женщин. Хотя, по данным Людмилы Томишевой, на улице гораздо чаще живут мужчины.
Может, у вас и некая 4/5 клиенту?
Среди наших клиентов преобладают представители мужского пола. Женщин, я бы сказала, 1/5, даже меньше. Это связано с тем, что у женщин есть дети, а о них государство с большей вероятностью позаботится, чем об одиноком мужчине. Кроме того, намного чаще мужчина уходит из дома и оставляет квартиру жене и детям, а не наоборот. Из-за психологических проблем он, как правило, сначала теряет работу, а потом оказывается на улице. Эти слова подтверждает один из постоянных гостей корабля «Гермес», 50-летний Зденек.
Я сам жил, как... Ну, просто выборно. За коммунистов. Я сам выделывал 8 тысяч на слайвание.
Еще при коммунистах я как сыр в масле катался. Работал на литейном заводе в городе Граде Скраловы и получал 8 тысяч. Потом развелся, и очень быстро моя жизнь покатилась под гору. Я переехал в другой город, Мост, к знакомому, где, как известно, на работу устроиться почти невозможно. А когда деньги закончились, пришлось перебираться в Прагу. Сначала я нашел работу и квартиру, но потом наш приемный пункт закрыли, и вот я здесь. Год меня здесь не было, и вот снова. Даже сложно сказать, как до такой жизни дошел. Сложно бездомному найти деньги, чтобы заплатить за ночлег. Все-таки в обычные дни здесь, на Гермесе, взимают плату.
Ну, 20 крон всегда
где-нибудь найдутся. Для нас это единственный выход. Где еще за такие деньги можно поспать под чистым одеялом, принять душ и поесть? Тут есть теплый чай, а сейчас морозы, так еще и суп привозят. С наступлением зимы о Гермесе пишут все чешские средства массовой информации, как печатные, так и интернет-издания. Как бездомные узнают о возможности переждать морозные ночи, отвечает Людмила Томишева. Передача информации между бездомными происходит быстрее, чем через интернет. Достаточно, чтобы помогли кому-нибудь одному, и эта история передается по цепочке быстрее, чем по телефону. Это один из немногих ночлежных домов для бездомных в Праге, но его открытие, по словам управляющей, сопровождалось трудностями. Ни одна из районных администраций Праги не хотела дать разрешение на размещение ночлежного дома на своей территории. Несколько лет сотрудники столичного центра социальных служб пытались переубеждать. Ситуация настолько зашла в тупик, что мы начали рассматривать вариант возведения отдельного острова для бездомных на Волтаве, потому что река территориально не относится ни к одному из районов. Конечно, финансово это был бы очень дорогостоящий проект, поэтому и возникла идея пришвартовать корабль к берегу. Было найдено старое грузовое судно, которое полностью переделали в ночлежный дом. Даже после того, как корабль был построен, на реке ему не могли найти места. Сотрудники Центра социальных служб не хотели, чтобы его пришвартовали на окраине, так как известно, что бездомные большую часть времени проводят в центре города, где больше возможностей спрятаться от холода или дождя. Одним из условий была удаленность ночлежки от жилых кварталов. Такое место все-таки нашли в пешей доступности от центра, на набережной Волтавы, около тоннеля для автомобилей. Бездомные могут добираться сюда и на трамвае, от остановки несколько минут пешком. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».